Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Мануилова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И специальный гость, учитель истории Анна Аксенова.
Здравствуйте, дорогие!
Как у нас быстро пролетел пост, и сейчас мы уже можем себе позволить кушать все, что хотим, готовить все, что хотим. И, может быть, даже кто-то захочет приготовить, не знаю, торт, например, да? А у нас же цикл «Историческая личность, события истории и блюда». И однажды я слышала такой разговор. Мама с мальчиками идут, и что-то про Наполеона. Мальчик спрашивает, а как торт мог завоевать пол Европы? Мама говорит, так это ж не торт, это же был политик. Анна, вот как вы смотрите на то, что мы сейчас поговорим немножко о том, как Наполеон завоевал пол Европы, как все это было?
Я очень рада, что совпали наши любимые темы с Алиной. Торт Наполеон, она прекрасная. Торты стряпает.
А это да, прекрасные. Алина у нас мастер экстракласса.
Я слышала, надеюсь, что буду еще попробовать когда-нибудь, Алин. Вот. И тема, и песня, которую я когда-то сочинила по Наполеону. Когда-то мы с моим сыном, который очень, старшим сыном, который очень любит историю, едем в автобусе, я говорю, Тёма, мне надо сочинить песню. Надо посочинить песню про войну 12-го года. Про что? И я знаю, что он мне скажет про Барклая де Толли. И он сказал про Барклая де Толли. Я говорю, конечно, про Барклая де Толли, потому что это очень любимый мною человек, очень любимый мною историческая личность и очень любимый мною полководец, который вот мы говорили про Николая II, это человек, которого проклинали, которого не ценили, которого обвиняли во всем. Вот я хочу сказать, такой недооцененный, такой где-то даже проклинаемой личностью был Барклай де Толли. Человек потрясающего потенциала, человек потрясающий полководец, стратег, человек, благодаря которому вот та стратегия, которую он когда-то выработал, причем с Александром I, он выработал эту стратегию. Это скифская стратегия выжженной земли. Отступать мы не можем победить. Наполеона мы не могли победить. Ни по каким статьям не могли победить. Но мы его победили. Потому что когда-то случился такой стратег, который тактику разработал. Но этот стратег Барклай де Толли, это же Барклай де Толли. Это даже вот
ну,
сказать...
Не русское
нет,
имя.
Это не Иван Иванович
вообще не русское.
Петров. Это, mm-hmm. вообще, это вообще совсем другое. Поэтому и человек-то он был такой, он всех на «вы» называл. И подчиненных на «вы» называл, и солдат на «вы» называл. Это кто же-то? И в морду никому не давал, и не хамил никому. Что за полководец, что за командир-то? И он отступал, и отступал, отступал, отступал. И все уже там на стенку лезли. Уже Багратион там, князь грузинский уже горел, уже все рвались в бой. А мы отступали, да потому что нельзя было. Нельзя было потерять нашу армию. Она у нас невосполнимая. Это не Франция, где уже 1789 год произошла великая буржуазная французская революция, и новый закон появился о военной обязанности.
Да. А у нас же 20 лет солдаты служили.
А
как ушли, так все на всю жизнь.
Да,
а если солдат нет, а кому служить?
Нет. Они тогда пожизненно.
Пожизненно даже,
это,
да.
Это Николай I сделал уже 20-25 лет после восстания декабристов, когда вник в эту, вообще вот в эту вот тему, и был в ужасе, и начал солдат все-таки отпускать после 25, с вольной отпускать после 25 лет службы. Вот, Барклай де Толли удивительный был человек, он был немец шотландского происхождения, прибалтийский немец. И знаете, как он это пережил, как он все перенес. Он мускул не дрогнул. Он все это в себе нес. И он единственное, где он уже полностью просто сорвался, где он уже просто искал гибели. Он под ним коня, коней убили несколько. У него ординарцев вокруг на Бородинском поле убили. Он в самое пекло лез. Хоть бы одна пуля его прошила. Хоть бы зацепила, хоть бы царапинку сделала.
Господь хранил.
И когда закончилось сражение, уже все разошлись, уж отошел Наполеон с захваченных, вот целый световой день, больше даже светового дня, он пытался захватить территорию, он захватил эти территории и оставил их, отошел. И Михаил Илларионович Кутузов, который стал главнокомандующим после Барклая-де-Толли, не после Барклая-де-Толли, его сняли, и он просто стал как бы рядовым генералом, и он это все пережил. И он издал приказ, написал письмо, что с утра у нас будет бой, и разослал. И Барклая-де-Толли. И потом через какое-то время происходит второе письмо, что боя не будет, мы будем отступать. И Барклай-де-Толли, который никогда ни на кого не повысил голоса, который никогда не вышел из себя, порвал это письмо, он топтал, он вопил, что вот не будет этого. Вот,
армию могли потерять, да. И тогда проиграть.
Короче, я начала писать песню про Барклая-де-Толли, и получилась песня «Наполеон», где Барклай-де-Толли не словечко. Поэтому эти словечки я сказала, чтобы помянуть его. Вы знаете, Пушкин написал стихотворение «О вождь несчастный, суров был жребий твой». Так начиналось стихотворение, посвященное Барклаю-де-Толли, которое заканчивается. Я, знаете, вот единственное, что из этого стихотворения помню, тут все написано. Как он все терпел, как он отступал, как его потом, как он потерял свою власть эту, свой замысел, обдуманный глубоко. И как он был одинок вообще, как он был одинок. И заканчивается «О люди, жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха, как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и умиление». Вот я не хочу сказать, что я поэт, но образ этого человека приводит меня в восторг и умиление. Вы знаете, вот Наполеон и Барклай-де-Толли. Ведь Барклай-де-Толли считается победителем Наполеона на Западе, потому что Михаил Илларионович Кутузов умер 6 апреля 1813 года, когда был закончен, когда он выгнал, он свою миссию выполнил. Он прошел, он дал, он дошел какой-то небольшой отрезок с армией до Москвы, до Бородина. И он пошел, потом от Москвы дошел до самых, до окраин, откуда пришел Наполеон, до западных границ. К нам пришла, ну, я всегда говорю 640 тысяч. Разные самые приводят, разные. Я всегда давала 640 тысяч. Есть 660 тысяч, есть 680 тысяч, есть 620 тысяч. Я не знаю, сколько пришло к нам. К нам шла вся Европа. Вот, понимаете, у меня есть статья, которую я написала для журнала, куда маленького журнала «Родина» исторического, который очень недолго выходил, и у меня вышло там 2 или 3 статьи, а вот это не попало туда. Но вот была статья под названием «Две отечественных войны в истории России». Как они похожи друг на друга? Одна началась 22 июня, а предыдущая Отечественная война 24 июня. Против нас шла просто армия огромная, наполеоновская, в ней вся Европа шла, вся Европа в ней шла. Ведь есть же это стихотворение Пушкина: «За что вы нас ненавидите?» Да за то, что мы под Москвой, за то, что мы просто прибили, за то, что мы победили того, кто вас победил, и вы шли с ним, и мы вас тоже победили, и в том, и в другом случае. И мы только единственное, что сдал Москву Кутузов Михаил Илларионович, потому что о чем ты сказала, у нас была армия, У нас была постоянная армия.
По-другому нас, не да, получалось. По-другому, да.
А Наполеон, там вышло 100 тысяч, что ли, человек. Вот это от огромной этой армии. А он тут же набрал огромную армию новую.
Наполеон-то не боялся. Ну, потеряет он из завоеванных стран еще народ. Еще соберет, ничего страшного.
Ну, и армия. Те, кто прошли 2 года, отслужили, как в Афинах, в Древней Греции. Как сейчас наши мальчики, как в Афинах. Афинянину исполнялось 18 лет юному. Его военковатый афинский призывал на службу. Он служил 2 года. На окраинах Афинского полиса, Афинского государства. Потом возвращался, занимался тем, чем должен был заниматься. Если папа философ, он философствовать может. Если папа глиняные делает амфоры делает керамические, он будет ремесленником. Если папа выращивает хлеб, он будет выращивать хлеб. А потом раз в год собирались на военные учения все, кто проходил службу и кто еще мог носить оружие или уже мог носить оружие. То есть они собирались, вот это как бы всеобщая воинская повинность. То, что было уже во Франции, уже было несколько лет, уже не один, 2 десятка лет.
А в России, да, абсолютно другая ситуация.
Рекрутские наборы, постоянная армия. Поэтому Москву мы сдали в 12-м году, в 41-м году мы ее отстояли. Я хочу сказать, что значит, первое, с кем столкнулся Наполеон, это была тактика Барклай-де-Толли. Второй, с кем столкнулся Михаил Илларионович Кутузов. Михаил Илларионович Кутузов, который был 2 раза ранен в череп, в одно место. И пуля по одной, по сути, траектории пролетела. И она не убила. То есть в глаз пролетела, межглаз, она не задела. 2 раза эти пули не задели мозг. И когда первый лекарь под Измаилом, где Михаил Илларионович молодой, взлетел на стену и получил там по полной. И восстановился и пошел дальше служить царю Отечеству. И когда лекарь увидал это, военный, он был просто ошеломлен, что тот остался жив, что вот так вот она пролетела насквозь и вылетела. Второй раз туда же, то же самое. И когда врач, военный врач увидел, он сказал Михаилу Илларионовичу, видимо, Бог какое-то вам приготовил большое-большое дело, большое служение. Смысл такой этот слов, я передаю просто смысл этот слов. И служение это было выгнать, разбить Наполеона и выгнать. Сам Михаил Илларионович Кутузов говорил, что Наполеона победить, его невозможно победить. Он был гением. Он правда был гением.
Не был бы он гением, Европу-то бы не завоевал.
Он был, потом он обладал таким магнетизмом, что он, все были ему преданы, все за него умереть. Вот я помню, как Березину переходили, кто там был, то ли швейцарцы были, то ли кто-то из другого государства. Они держали мосты, здоровые мужчины, здоровые, высокие, молодые мужчины в ледяной воде стояли, и они наводили мосты, чтобы прошла отступающая наполеоновская армия через Березину в очередной раз, потому что через Березину 58 раз они переходили. Там же была такая она вся, река-то извилистая. Вот. И для них это было... Они обрекли себя на смерть.
Воспаление легких.
Они обрекли себя на смерть, но для них это честь была. Для них была... То есть он показывал рукой и шли в бой за ним. То есть победить его было невозможно. Но обмануть можно, сказал Михаил Илларионович. И он это все сделал. Он был нужен. Барклай-де-Толли свою лепту внес, заложил вот эту вот фундамент победы. А
Кутузов довел до конца это дело.
Потому что Кутузов был свой. Потому что он был не Барклай-де-Толли, а он был Кутузов. Едет в Кутузов бить французов. Он был учеником любимым Суворова. Я думала, знаете, когда я думаю о Наполеоне, я думаю о Суворове. Первый, кто из наших полководцев кто встретился, ну, нет, не первый, но один из первых, кто встретился с наполеоновскими генералами, это был Суворов. Знаменитый поход Суворова, армии Суворова и Ушакова на Италию, Северную Италию, а потом через Альпы переход. Я хочу сказать, что вот Суворов был гений, и Наполеон был гений. Я думаю, а вот кто бы победил? Я, знаете, когда я сегодня ночь проснулась и не спала, и знаете, что я поняла? Думала, о чем вы думаете? Думала, о Суворове и Наполеоне. Я поняла, почему победит, что победит Суворов, и почему победит Суворов. Вы знаете, это был человек, вот юродивый, как вот юродивый, как, но это был человек такой веры. Это был человек такого достоинства христианского, это был человек такой любви к Богу. Вы знаете, когда он собирался переходить через Альпы с армией, со своей большой армией, то он попросил, чтобы ему разрешили как священнику провести службу для солдат. И он шел на коленях к этому собору.
Смирялся он, таким образом.
Да. И он... Вот дело в том, что Суворов – это человек, который сам верующий был. И все у него верили. И все верили в Бога. И все шли с молитвой. В бой с молитвой. Через Альпы с молитвой. С шутками-прибаутками и с молитвой. Вот Суворов, это единственный, кто его мог победить, Наполеона. Вот Суворов перешел Альпы.
А Кутузов обманул.
А Кутузов опытный был. Он был старый лис, он был опытный. И он мудрый был. Наполеону не хватило мудрости.
Гениальность. И не просчитал он Суворова. Не просчитал.
Не Кутузова, да.
Кутузова, да. Я уже запуталась. Кутузова, вот поэтому, конечно.
Ну, Наполеон, я, знаете, когда эта песня у меня... Мне кажется, что у нас цитат состоит. Суровый гений века. Вот я хочу, знаете, что вам прочитать просто неоднозначно совершенно, как к Наполеону относились наши молодые дворяне. Для них Наполеон, вообще для русского дворянства, Наполеон, который был во Франции, он был кумиром, он был вообще недосягаемой высотой, он был для них идеалом. Потом этот идеал пошел на них. И они против него воевали. Они по-честному против него воевали. Но все равно он оставался, они его победили, а он все равно остался для них каким-то, какой-то звездой.
Может быть, какая-то мечта далекая.
Да.
Вот, да, там жить красиво, там, да, не знаю,
не,
что
даже
там у них в голове было.
Красиво они жили, просто его личность завораживала их. Я хочу сказать, вот Александр, вот я сейчас прочитаю стихотворение, сейчас где-то, чтобы не забыть, я даже выписала его. У меня есть несколько любимых стихотворений Александра Сергеевича Пушкина. Вот одно очень-очень любимое стихотворение называется «К морю прощай, свободная стихия, последний раз передо мной, ты катишь волны голубые и блещешь дивную какой там красой». И вот он там пишет о море, и он там пишет о том, что это море в себе таит, он пишет там: «Одна скала, гробница славы, там, погружаясь в хладный сон, воспоминания величавы, там умирал Наполеон. Там он почил среди мучений, и вслед за ним, как бури шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум». Вот я, гений, властитель наших дум, относится к Наполеону и к другому, а другой это был английский поэт Байрон. Поэтому вот у меня война грозой, война 12-го года промчалась. Мы там что-то из Лермонтова, в общем, такой вот компиляции. Получилась песня про Наполеона вместо песни о Барклае де Толли.
Интересно, как получается. Я знаю, что торт «Наполеон», почему так его называют, потому что подавали его в виде треуголки. И подавали-то его как раз в России. И почему Наполеон? Потому что как раз события, война 12-го года, mm-hmm. и вот именно тогда уже этот рецепт и появился. Алина, и ты можешь нам рассказать, ты стряпала этот торт?
Нет, но я его очень люблю. Я вот готовила похожий, но
не очень, но похоже на него медовик. Вот. А до полиона у меня еще руки, так скажем, не доходили.
Но ты уже нашла рецепт, и мы сможем все вместе его записать, и вместе сможем приготовить этот исторический торт.
Да, я нашла такой самый классический рецепт, такой простой. Нет, наоборот, он сложный, так скажем. Для тортика нам понадобятся такие продукты. Маргарин для выпечки 1 пачка, мука 3 стакана, сметана 1 стакан, яйца 2 штучки, сахар 1,5 стакана, молоко 0,5 литра, масло сливочное 300 грамм. И повторим, конечно.
Сейчас надо очень медленно повторить, потому что такой набор продуктов запомнить сложно. Но в первую очередь мы начнем с того, что нужно взять 1 пачку маргарина. Запомнили?
Угу.
Дальше.
3 стакана муки.
Итак, 1, 3 следующая цифра, а 3 это у нас 3 стакана муки. Потом.
Сметана 1 стакан.
1 стакан сметаны.
2 яйца.
2 яйца. Итак, 3 стакана муки, 1 стакан сметаны, 1 пачка маргарина, 2 яйца. Думаю, все успели записать.
1,5 стакана сахара.
Очень сладкий торт у нас получится, 1,5 стакана сахара. Бывает менее сладкими. Наполеон, он сложный торт и в приготовлении, и усвоить его трудно. Иногда можно себя побаловать, часто я бы не стала.
Да.
Сколько еще раз сахара, повтори, для торта
нужно? 1,5 стакана.
1,5 стакана.
Угу. Молоко 0,5 литра и сливочное масло 300 грамм.
300 грамм? Чуть больше пачки сливочного масла. Это для крема.
Не, ну это почти 2 пачки уже.
Угу.
Мы будем готовить два разных теста для Наполеона. Первое тесто, пачку маргарина, это, ну, в обычной пачке идет 250 грамм. Растопим и смешаем с 1 стаканом муки. Все. Второе тесто, 1 стакан сметаны мы взобьем с 2 яйцами.
2 штучки,
да.
Яйца 2 штучки и 1 стакан сметаны. Мы это все взбиваем.
Да. В рецепте у нас идет 1,5 стакана муки, то есть 1 стакан с небольшим мы берем для теста и...
Номер 1.
Для второго.
А, для второго.
Да.
Так, Алин, я запуталась. Значит, с первым тестом мы разобрались, со вторым тестом что делаем?
Да, давайте повторим. Первое тесто – это 1 пачка маргарина, растоплим и смешаем с 1 стаканом муки. Вот. Потом... Для второго теста 1 стакан сметаны мы взобьем с 2 яйцами и 1 стаканом муки.
1 стакан муки, 2 яйца, стакан сметаны взбили.
Да, и еще 0,5 стакана нам понадобится для обсыпки. Замешаем второе тесто и разрежем его на 6 частей.
А первое мы разрезаем на сколько частей?
Нет, оно пока лежит.
Пока отдыхает.
Не в холодильнике, просто лежит. И каждую часть тонко раскатаем и намажем одним первым тестом. То есть раскатали второе тесто, и сверху на него жидкое. Первое из маргарина и сахара.
Ага, интересно, как получается. Каждый слой из второго теста сверху польем слоем из,
да,
первого
смажем,
теста.
Да,
смажем и отправляем в духовку.
Нет.
Нет еще?
Все намазанные коржи кладем один на другой. Их так можно и намазывать. И скручиваем их в рулет. И положим это все в мешочек и в холодильник на 12 часов.
Кладем в холодильник на ночь, на 12
да,
часов.
Да, на 12 часов, все верно.
Потом... Сложный торт, это же еще надо и раскатать, еще и в холодильник.
А
много
еще
времени.
Не это еще все. Не все. Ну, это такой самый классический, самый правильный рецепт. Вообще должно
самый
быть
сложный.
18 коржей в таком.
Хотя
много
бы 6
коржей
будет. И дальше что мы делаем?
Нет, это имеется в виду потом, когда мы все это раскатывать будем. Потом... Разрезаем рулет поперек на 18-20 частей толщиной по 1,5 сантиметра.
Это достаем. После того, как уже
да.
В холодильнике он побыл 12 часов.
Да, половину уберите в холодильник, чтобы они были холодными, и их потом раскатаем легче, чтобы было нам. Оставшиеся очень тонко раскатаем, чтобы коржи были ровнее. Можно обрезать края с помощью тарелки или какой-нибудь формы. Печем коржи для Наполеона поочередно, на противне, сухом, ничем не смазываем, это не требуется. В сильно разогретой духовке. Коржи пекутся быстро, 1,5-2 минуты, смотрите, чтобы они у вас не сгорели. То есть
не отходим от духовки, не отходим, да. Бдим наши коржики.
С одной стороны 1,5-2 минуты, переворачиваем и снова 1,5-2 минуты с другой стороны. Вот, так готовим все наши 18-20 коржей. И если у вас осталось тесто, когда вы обрезали по тарелке, если вдруг, то их тоже нужно испечь для обсыпки нашего тортика.
Угу, кусочки эти небольшие.
Да, готовим крем. Тоже это непростая такая, скажем, задача. Вообще непростой торт, я так скажу. 2-3 столовые ложки муки смешиваем с 1,5 стакана сахара. И засыпаем кипящее молоко. Молоко у нас было 0,5 литра.
Заварной крем получается.
Да, да, заварной. Вымешиваем, чтобы загустело, и даем остыть. Потом взбиваем эту массу с 300 граммами масла.
Сложно очень все. Еще раз повтори.
Так, крем. Берем 2-3 столовые ложки муки и смешиваем с 1,5 стаканами сахара.
1,5 стакана сахара плюс 2-3 столовые ложки муки.
Да, и предварительно у нас в сотейничке на плите кипит молоко, и туда
все добавляем. Да. Все молоко, сахар.
А молоко, изначально мы говорили, 0,5 литра. И нужно обязательно помешать, потому что там вот эти...
Загустеет, свернется.
Да, будут эти комочки, и это не очень.
Это будет как манная каша с комочками.
Да, вымешиваем, чтобы все загустело, и даем остыть. Потом взбиваем эту массу с 300 граммами масла. И потом все как обычно. Корж-крем, обмазываем.
Собираем торт.
Да, собираем и сверху сыпем нашей крошкой.
Очень сложный торт.
Но нужно поставить в холодильник еще на 12 часов на ночь, чтобы он еще пропитался.
В общем, всем понадобится 2 дня, чтобы приготовить вот такой торт.
Я вот как готовила, я рецепт видела, намного проще, но я хотела взять именно оригинальный, как это готовили на Руси. Просто берешь слоеное тесто, раскатываешь его тоже тонкими слоями, и потом обычный крем, сгущенка и сливочное масло. Все это смешиваешь, корж-крем, готово, все.
Можно и так.
Но это уже не то.
Ну, это так, импровизация. Импровизация. Ну, а мы будем заканчивать. Сегодня мы много интересного рассказали, и про историю поговорили, и про торт. А сейчас, конечно же, в конце программы по традиции мы слушаем песню и будем прощаться. И напоминаем, что специальным гостем у нас была сегодня Анна Аксенова, учитель истории. На программу для вас провели Алина Баева,
Ольга Мануйлова.
Анна Аксенова споет вам песню «Наполеон. Начало конца».
И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До новых встреч.
Всего вам доброго.
Властитель дум, суровый гений века, Европы старой, покоритель новый, холодный ум, почти сверхчеловека. Он возжелал господства мирового. Так гром в российском ясном небе грянул, что содрогнулись люди и природа, и пронеслась над русскими полями войной гроза 12-го года. Мы отступали, 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 земля горела, наши души с нею. Враги безжалостное лицо ее топтали, и звон церквей московских был слышнее. Когда ж смешались битве Бородинской земля и небо, лошади и люди, тогда он понял и конец свой близкий, и что владыкой мира он не будет. Властитель дум, суровый гений века.